Сначала обращает даже, чтобы было понятно, кто, затем кому, а потом что. Кто? Павел Силуан Тимофей. Кому? Церковь Солунской. Что? О Боге Отце и Господе Иисусе Христе благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Обычно мы читаем вот эти всякие обращательные, да, такие слова, так пробегаем, все понятно. Типа здравствуйте и до свидания. Мы воспринимаем их как правило приличия, как правило культурного обращения. Мне сказать сразу, так, ребята, ну нет, надо вот какие-то реверансы сделать. Вот это такой тип словесной реверансы, что как бы счет значит надо, ну, христианам начнут там, как дела у вас там? А как клюет рыба? Поэтому они вот говорят, но суть как бы, никакой сути здесь нет, по сути-то. Понимание этих людей. Поэтому что тут читать это? Пропускаем так глазами, почитать, вот все понятно. Это чисто вот прелюдия такая, ну как тут обращение. А вот что там, да, а вот. Вот, на самом деле это не так. Вот. Да. У святых апостолов вот эти все обращения, что упало, они не несут вот этого функции правила приличия. Они написаны, эти слова, со смыслом, с силой, с благодатью. И они отражают ту истину. Да? Даже как церковь говорит, мир вам, это не потому, что это типа здравствуйте. Потому что иначе получается, сколько по ходу службы, сколько раз здравствуйте говорят. Уже полслужбы прошла, а приходится сейчас здравствуйте опять. Что это такое? Это реальное дарование мира. Так вот, апостолы заботились при любом удобном случае, будь то устно, будь то письменно, реально передавать благодать. И поэтому, говоря о Боге Отце и Господе Иисусе Христе, то есть мы не просто говорим там вот, ну, вот личные какие-то проблемы, как люди. И там Бог тут ни при чем. Вот у нас там это, то-то там. Нет. Что речь идет, вот это, что мы говорим о Боге Отце и Господе Иисусе Христе. То есть, что наше, изначально наше послание основано, да, на благословении Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Почему? Обязательно, можно было одного упомянуть, да, Иисуса Христа, и все. С христиане, всем было все понятно. Удивительно, что здесь постоянно идет вот это двойное упоминание. Причем четко выделяется разница. Вот Бог Отец это одно, Иисус Христос это несколько другое. Да, он такой же Бог, это уже там, но это все другое. Это две разных личности. И поэтому у них разное благословение и разное дарование разного мира. Божьего. Это не идентично, это не знак равенства. Значит, зачем было бы? Сказали, двойной мир вам еще, да? Благодать вам. И благодать сходит на читающего. И мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Никогда апостол Павел не написал бы благодать вам мира от Господа Иисуса Христа и от Бога Отца нашего. Что он был богословский грамотен. Простой человек мог поставить так и так, какая разница. Оба святые, оба боги, что там. В каком порядке не имеет значения. А для нас имеет значение. Потому что даже в этом обращении показано богословское поучение. Сразу заложена правильность богословская. Чтобы люди, читая через века, тысячелетия, выправлялись, вдумывались, почему так написано. Потому что Бог Отец рождает Сына. В таком порядке. То есть, хотя все лица Троицы равнославны, да, практически во всем равно, да, кроме функций, Отец непрестанно рождает Сына и испускает Дух Святой. Сын непрестанно рождается, а Дух Святой непрестанно исходит. Этим они отличаются. Так учат нас, да? Церковное богословие. Но истинное богословие, оно апофатично, да? То есть оно не может сказать на самом деле, кто есть Бог и кто есть каждое лицо. Оно может говорить, кто Он не есть. Но все, что мы скажем о Боге, Он точно не есть то, что мы скажем. Поэтому чисто по немощи человеческой, чтобы все-таки была какая-то граница в суждении, да, Бог разрешил составлять богословские конструкции в отношении самого себя и лиц Троицы. Поэтому они являются догматами, но, так сказать, ограждающими, но не проясняющими суть. Потому что Божью суть прояснить невозможно никакими человеческими словами. И на это вечности нам не хватит. Мы будем вечно, то есть беспрерывно, бесконечно познавать сущность Божества. Он будет нам сам себе открывать. Но поскольку Он бесконечен, то познание Его бесконечно. Поэтому Отец как виновник, как источник и Сына, и Святого Духа, говорим это чисто в человеческом, в богословском ключе, не что там на самом деле, да, уже снисходя к нему человеческой, чтобы понять, то понятно, что мы сюда источник ставим выше, чем то, что из него истекает. И происходит, или рождается. Мама и папа всегда выше своего ребенка. Поставьте. Поэтому сам Господь сказал, Отец мой больше меня. Мы Отец одно, но Отец мой больше меня. Вот это антиномия. Мы и Отец одно. Я, то есть я и Отец одно, но Отец мой больше меня. Вот. Мы не знаем, как там был перевод в греческом сделан, и было ли слово «больше», и даже если оно точно соответствует русскому слову «больше», хотя это слово никак не объясняет, что такое «больше». Как может быть больше Бога, в одном Боге больше Бога, чем в другом, что не клеится никогда. Бог не измеряется мерами. Поэтому все это больше-меньше, это к Богу не работает. Это не та, это не вода какая-то или что-то можно измерить. Вот в этом ветре Бога. Вот. И здесь имеется в виду большесть, это значит при какой-то преимущество имеет по сравнению со мной. Так надо понимать. Больше, потому что он имеет преимущество в отношении со мной, я имею с сыном больше, я отец со сыном больше. Да? То есть Иисус говорит, почему? Потому что он сам молился своему Отцу Небесу, даже просившую чашу мимо нести. Да? То есть как человек, понятно, он творение, он творец. Поэтому тут спора нет, что он больше. Но он же еще и Сын Божий, да, и как Сын Божий, он равен. Более того, именно Отец, мы знаем, передал всю власть сыну своему, да. Но вот это и говорится. Если они равны, то зачем говорить, что Отец всю власть передает сыну? Если во всем равны, кроме природного, да, которое лечение. Что-то рождает, это рождается. Значит, было какое-то что-то не так. И Отец по любви к Сыну свое преимущество передает Сыну. Мы так тоже поступаем. Иногда часто этим детям все свои преимущества даем. свои силы, свои деньги, свои знания, свою заботу, свою молитву. Отдаем, потому что мы их любим. Не считая, что они, может быть, и не потянут. Но отец знает своего сына, да? Если только понять, что отец, Бог, это, если брать такой символ, да, аллегорию, что это вот так высочайший ум, который постоянно рождает высочайшую мысль. Тут по этой и дух, уже мысль без духа не может быть. Да? Поэтому любую мысль читайте, обязательно узнавать, какого она духа. Уже проверяется от лукавого или нет, да, какого духа. Поэтому если бы вот так, прости Господи, чисто гипотетически, чисто теоретически, чисто вот, чтобы понять. Если бы не было ума, откуда взялась бы мысль и дух? В этом смысле отец больше. То есть, потому что вот так вот. Причем, но это не значит, что там было какое-то время, и что какое-то время был отец без сына и без духа. Вот этого не может быть. Когда мы так позволяем гипотетически сужать, мы можем сразу анализ свой туда, через плотской вставить. А, скажет бабушка, послушавшая такую проповедь. А, значит, жил был дедушка, Бог отец, потом стало скучно, и он придумал мысль. Стал ее все время отпускать. А раз мысль, значит, ну что ж, мысль должна как-то быть окрашена, значит, духа. Совершенно не так. Поэтому пойдем, чтобы изначальное слово Отцу и Духа. А где выручило спасение наше? Слово изначальное. А для нас вначале было слово. А для Троицы слово изначальное. Отец не может быть без сына. Потому что, собственно, он потом и отец, и сын есть. Если допустить мысль, когда не было сына, так у меня не было отца. У нас вот есть люди там, да? Леша, кто его отцом называет? Ни детей, ни плотских, ни духовных, ни карикатурных, никаких нет. Поэтому не отец. Олег отец, Ярослав отец. Ануфрий – отец, Александр – отец, Александр – отец, Артемий – отец, Олег Пестун – отец. А Леша – нет, Михаил Доронин – нет. Почему? Они никого не родили. Здесь не так. Здесь сразу, всегда. То, что нет начала. У Бога нет начала. Если есть начало, это не Бог. Что угодно, это не Бог. Потому что это просто, а что было до него? Если его не было. А как туда возник он, если его не было? А если мы начнем задумываться, что Бог был всегда, мы рехнемся. Рехнемся. Эта мысль, начнем на нее смотреть, нам непонятно, потому что мы-то созданные, у нас опыт создания есть, и все. То есть мы имеем четкий опыт. Вот нас не было, и мы появились. И мы в этой парадигме живем, и нам кажется, что все. Вот не было солнца, оно появилось. Вот не было, оно появилось. Вот этого не было, урожай появился. Вот книги не было, написалось. Супа не было, сварился. Понимаешь? У нас все время вот в этом мысли. Поэтому к Богу начинает прикладывать свой опыт, свою логику. И получается, короче, бабы скажут, ну, Бога не было, а потом взял и завелся как-то. Как завелся? Посмотри, чтобы яйцо снести, нужна курица. А тут, понимаешь, Бог, как он может завестись? И в чем? Главное, если его нет, нет ничего. Ни вселенной, ни пространства, ни духовного, никакого, ни отварного, вообще не говорим. То есть нету даже возможности, как это не было. Поэтому Бог же всегда, и слово всегда тоже, оно сразу портит атмосферу, потому что всегда она уже какую-то закладывает меру. Пусть бесконечно, но меру. А Бог не измеряем вообще. Не потому, что вот есть мера, а мы просто не хватит длины рулетки. Некоторые думают, что Бог не измеряем, потому что рулетка у нас короткая. А если создать рулетку бесконечную, то бесконечно Бога можно было бы измерить. Ничего подобного. Бог в принципе не измеряем. Во всех его проявлениях, во всех его являемых нам, да, ему неприложима никакая мера. Больше, меньше, всегда, не всегда. Любая мера, даже бесконечная мера, да? А конечно вообще не понимаю. Бесконечная мера, любая бесконечная мера, да, математическая только, она только может быть модель, да? Вот. Она неприложима к Богу. И здесь встает такой очень интересный и важный вопрос. Такой мировоззренческий, такой бытийный, такой богословский. А как же так? Если так, я думаю, вот мы ничего не поняли, батюшка, но так все-таки настроились понять. Если Бог как бы неизмеримо присутствует всегда, и нельзя сказать, что он был, есть или будет, вот для него это не, он всегда есть. Вот. Даже сказать, что он всегда есть, это не точно будет. Вот. Потому что это как бы уровень растворения. Творения не было, но сейчас есть, а Бог типа, значит, как только он есть, значит, сразу же сказать, значит, допустимо, что как бы его и нет. То есть любая мера сразу ставит оппозитные возможности. Вот почему Бог не знает. Если мы скажем, что он уже знает, значит, можно его ограничить. Если он есть, значит, можно допустить, что как бы его и нет. Логически, не по-настоящему, не действительно, а логически. Игра такая, разум, да? Мы не хотим в этой игре играть, мы хотим действительно познать божественную реальность. Насколько нам полезно открыть. Да? И вот смотри, что мы видим. Вот этот Бог, который везде сыщет, вся исполняет, даже в творении, он все запомнит собой. Да, везде сын себя исполняет. А на самом деле он не вмещает творение, все творение не вмещает его никак. Потому что мир тварный созданный, он ограничен. Он имеет ограниченные размеры, не знаем какие, очень большие, даже, но ограниченные размеры. Он имеет ограниченное число участников. Пусть большое, и все равно ограничено. Пока не пойдет полное число язычника, пока не пойдет число ангелов известно, да, там какого-то Бога известно. Отпала 1/3 ангела. Отпала. Значит, если мы знаем, что 1/3, значит, еще есть 2/3. Да? То возникает такой естественный для этого ситуации вопрос. Господи, милосердный. А как вот ты это можешь? Будущее, прости, не знаю, как сказать, бесконечно-бесконечно, неизмеримо бесконечно, общаться с чем-то конечным. Пусть даже бессмертным, как ангел. Пусть не тленным, как мы будем после воскресения в новых телах. Пусть даже бесконечным с точки А. У нас конца не будет. Мы появляемся Богу в эту сторону. Было время, когда нас не было, мы в этом абсолютно Богу никак не можем сравниться. Да? Но в смысле, что мы появились и вы никогда не исчезли, в этом мы как бы подобны были. Вот. И тогда как же это, Господи? Как ты можешь, будучи необъятным, да, вот, общаться с каким-то индивидуальным? Потому что на твоем фоне самый огромный мир – это пиндюлька, прыщ.
Никак.
По нашей логике это невозможно. То есть, когда одна сторона бесконечно, безмерно велика, а вторая что такое, не мог быть контакт. Да просто не заметит. Великан пойдет, он не заметит. Наступило тебя, не наступило. Великан, это ограниченное существо. Он пройдет, да, потому муравей ползает, он даже не заметит. А? Так весь мир у него меньше муравья. Меньше амеб, меньше инфразуретушек, меньше атома, меньше всего. То есть, скажем, атом по сравнению со всей Вселенной. Да. Большая дистанция. Но Бог не сопоставим. То есть это человеческому уму недопостижимо. Становится тайной. То есть есть тайны, которые станут непостижимы. Но мы сталкиваемся с реальностью. Что вот этот Бог благоволил почему-то создать человека как приближение к себе. Не может создать его уже как Бога, потому что это невозможно. То есть нельзя сделать, чего нет, сделать Богу. Кого нет, в смысле, да? Но его можно сделать, чтобы он появился. И можно сделать Богом, в смысле, продолжение его бытия. Но нельзя сделать Богом, чтобы вообще был Богом. Вот. То есть Бог не может создать Бога. Вот во всем. Это единственное, что не может. Бог всемогущий, всемогущий. Вот единственное, не может создать Бога, вот такого же всемогущего, который неописуем, непознаваем, там, неизмеряем. Да? Вот точно. Но вот создать Бога в другой категории. Да? Мы обожжены, мы будем богами, но создать в другой категории. Вот. Но этого достаточно. Для того, чтобы Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый могли как личности общаться с нами. Поэтому есть отдельная молитва Богу Отцу, есть отдельная молитва Сыну Божию, не говорим уже Сыну Человеческому в одном лице, а просто Сыну Божию. Есть молитва Духа Святого. И вот это общение с единым Богом, но лично с каждым лицом Пресвятой сохранить и разобрать свою вечность до своего совершенства максимального предела. То есть мы будем жить в Царстве Христа, но Бог Отец никуда же не денется. И Дух Святой никуда не денется. Поэтому мы будем общаться с Богом Отцом. И с Богом Духом Святым, с Богом Сыном, понятно. Он царь, священник, и такое. Тут уже как бы все понятно. А вот, и вся власть у него, и он, так сказать. Но удивительно, что мы будем еще общаться с Богом Отцом. И это как бы будет несколько другое общение. Потому что личность всегда меньше природы. Поэтому Бог Отец, он как бы больше отражает общую природу всей красоты Троицы. Он называет божество. Божество. Вот божество одно, а три лица. Но поскольку как бы все за настроено на Бога Отца, потому что он и рождает, и испытает, то получается, что он по преимуществу проявляет божество, единое божество. Поэтому, когда мы хотим как бы выделить именно природу Бога, единую, но через лицо, мы обращаемся к Богу Отцу, который даже в Троице не держится ни за власть, ни все отдал Сыну, да, все Духу Святому. иди занимайтесь. Он мудрец, сидит, мыслит, все. Ему не нужна бурная деятельность. А Сын Божий это делатель, слово, Бог слово. Да? Он конкретно делает, делает, делает. Дух Святой это все оформляет, закрепляет, хранит. То есть это такие два лица деятельных. И каждое лицо, затронется, да, оно контролирует природу божества по-разному. Оно контролирует природу всего божества, но по-разному. И в то же время союз трех лиц. Равнозначных, равнославных, во всем почти равных, кроме природного, опять-таки. Вот этого божественной тайны, которую мы будем вечно проникать. Поэтому вот этот контроль, то есть личность всегда как бы меньше, чем сама природа. Это по человеку. Вот я один человек, как личность, я один человек, да? А как природа, я все, как вся, все, все люди. Все когда-либо вообще появишься на этот свет. Конечно, по природе я значительно больше. А как лишь я вот сразу раз. Я как бы капелька природы. А если говорить о моей человеческой природе, она сразу одинакова. Это и ты, это и ты, это и ты, это и Христос, и Адам. Да? Поэтому по природе пришел грех Адама. Но по природе Христа и спасение пришло. В этом после правда чат разбирает. Что если одним человек вошел в смерть, то тем более благословение многим будет, да? Одним Христом. Поэтому тут такая штука, как бы два конца. Но если первый конец привел нам в погибель и такое положение, то куда благодатнее блажение, то, что мы имеем через одну природу Христа Христом. И через это Он нас и возводит на небеса, там еще или нашу природу. Но природа точно в Царстве Божьем будет человеческая. Прямо во всех его наполнении. Поэтому волноваться, что-то не было. Она уже во Христе там. Она там во святых. Поэтому мы говорим о спасении личности. Но это не значит, что природа человеческая спасена, что я как личность могу вот, догнать свою природу туда. Да? Личность более ограниченная. И вот это управление своей божественной природой, оно и позволяет Богу создавать ограниченный мир, в котором создавать ограниченные личности, ограниченной природы человеческой, так, чтобы ему было интересно иметь дело с этими личностями. Не скучно. Там деревенщины места нет.
Вот, вот.
А Бог не может общаться с дебилом.
Прилетит.
Ему неинтересно.
Прилетит, это
тихо. А жалеть и создать, значит, палату дебилов. Бывает палата дегафрена. Третья дама. Четвертая аутиста, да? Зачем это нужно? С ними все должны пообщаться. Пойдешь, они, а ты кто? А что ты это делаешь? Да вот, хочу, чтобы тебе хорошо было. А мне так хорошо. А мне должен. Каждый такой. Все, понимаешь? Не можешь связать мысли с этим. Это болезнь. Ты уже, это как раз порча человеческой природы проявляется вот так, чтобы мы видели, к какому ужасу мы дошли. Вот. Поэтому по смерти они все выправятся. Там не будет. Те, кто все болели, эти болели, они там будут нормально. Судиться будет нормально. Бог может много спишет с них. С этих пострадавших несчастных детей. Вот. Мы говорим о духовных данных. О духовных реговрем. Да, которые уже навсегда зафиксировали этот дебилизм. Не может Бог заниматься. О чем говорить? Я Бог слова. Я Бог логики, разговора, да, речи. И о чем я с тобой поговорить? Пахари мне не нужны. У меня все равно с собой растет. Грузчики тоже.
Лекари тоже.
Понимаете? Ну, лекарь — это уже интеллект. А зачем мне такой, ну, чернорабочий? Что-нибудь там делать? Почему у людей нет понимания спасения? Потому что они не понимают, как там все устроено и что там ждет. Как можно себя там видеть, предположительно, да? Если ты не понимаешь, что, как там жизнь устроена. Да не спасение, это географическое перемещение из нижней точки вот в ту точку, где называется Царство Небесное. Вот куда-нибудь туда попасть. Все. Люди понимают спасение только так, географически. Все дело попасть туда. Они понимают, что дело не в этом. Богу не жалко, на, пожалуйста, попади. Но что там будешь делать? Там окажется, что там, ну, надо в океане лежать на дне, например. А ты ничего не можешь, не дышать его под водой. Вот человек туда на 11 километров под толщу океана, запустим. Там какие-то животные живут, а человек не может. Нет дыхания, раз, пресс 11-километровой воды, два, и так далее, все. Спасет его география? Никак. Среда другая. Законы другие. Все по-другому. Он не создан для этого. У него нет качеств там жить. У него нет качеств природных там быть. Как он там может? Приближаясь, он скажет, все, бегу обратно. Настолько вот несоответствие будет чувствовать. Поэтому задача спасения не выполнить какой-то набор упражнений, чтобы стать чемпионом мира по покаянию. Угу. Я поплачу. У меня первое место. Я цистерну слезно плакал. Нет. Плач — это орудие, средство к изменению. Но вот к тому изменению. Их много духовных орудий, да? Чтобы мы там чувствовали себя на своем месте. Природно, прежде всего. Затем личностно. Чтобы Богу было интересно с нами общаться. Чтобы Бог поставит хоть на какое-то дело. Хоть на какое-то там райское или Царство Небесное дело. Хоть мы были пригодны. Вот слово годен, да? Пригоден. Чтобы мы были вот вписаны хоть как-то, чем-то. Они ходили там неприкаянные, что нам делать? Все заняты, у всех там послушание, все там что-то делают, какие-то миры осваивают. А я что мне делать? Ходи, смотри, как они это живут. Все время быть в музее, все время быть, что сказать, на экскурсии. Как получится? Люди думают, не получится. Там только участники. По-настоящему там нет никаких мест, таких притворщиков там. Присматривающихся. Либо ты живешь там, либо не живешь. Все, нет, все. Полностью, на всю катушку, по-настоящему. И вот эта личность Бога, Отца, вот это и отражено в этих первых словах. Поэтому, говоря, благодать вам и мир от Бога Отца, а также, говорят, и от Господа нашего Иисуса Сына Божия. Это двойная благодать. Двойная, смотрите, что их две. Не смотрите, умноженная, да, двойная. Разная. Одно дело благодать от Бога Отца, от личности. То есть он преподносит божественную благодать единого Божества, как Отец. Как это мы не знаем, но мы ощущаем, что это иное. Это больше как общение с природой Бога. Да, это как вот мы на природу выехали, да, эту, что называем природой, да. И вот мы себя чувствуем иначе, чем вот в квартире или в доме, да. Хотя на Волге мира хорошо и там, и там. Здесь уже Евангелие читаю, а там просто смотрю, как бабочки летают, птички. Да. Но это разное. Ощущение разное. Сидеть дома, читать Евангелие, действительно трудится, смотреть, как на сотворенный Богом мир. Книга природы читать, да? Здесь книгу жизни, там книга природы читать. Это разное. И ощущения будут, соответственно, даже благодатные ощущения, но они кто такие. Вот как бы первооснова мысли, как бы предмыслие. Бог благословляет нам предмыслие, Бог Отец, предмыслие. Вот такой термин придумал я, богословский, но. Еще мысли нету, а уже благословение есть. Чтобы мозги нашли правильно, эти мысли рождали. А Бог Сын, Слово Божье, да? Он уже благословляет нас на саму мысль. То есть конструкцию самой мысли. Содержание самой мысли. Силу нашей мысли. Силу нашего слова. Мы существа словесные не потому, что бряцаем словами, каким валом, а потому что мы должны, уподобляясь Богу, Слову, творить своим Словом. Исцелять Словом, утешать Словом, созидать Словом, взращивать урожай Словом и даже разбивать врагов Словом. Потому что Господь дал мечом, исходящим из уст, а не в руках. Хотя логичнее сказать, сюда, что меч в руках должен быть. Но нам совершенно рисуется образ, или нет, даже икон рисует. Человекоподобное существо, как бы намекает, что это Господь. И вот у него прямо из уст меч вообще. Ну возьми вот меч любой, самый легкий. Ну, вставь зубы, посмотрим. Сильно ты повоюешь. Да ты не удержишь его зубах-то. Зубочистку, может быть, да? Кто на меня? Понимаешь? Будешь тыкать, да? Меч не удержишь. Поэтому, не, конечно же, не о каком там оружии идет речь, вот о каком-то таком вещественном. Слово. Он словом будет убивать. Зачем ему там все эти оружия? И каково же наше слово, когда мы даже сказанное держать не можем? Пообещаем и да. То есть уже не само слово, а как бы, что мы ими отразили. Для нас слова – это картинки, которые мы вот отражаем какое-то что-то. Поэтому они у нас работают совершенно просто как вот такие вот образы, картинки. Смысловые картинки, которые мы пытаемся вот объяснить, собственно, что я хочу. Брат Олег, ставь, пожалуйста, не сильно отходило. Вот я ему объясняю. Понимаешь? А если бы слово использовалось прямо сутью, да? Я даже так не говорю, кадила. И кадила появляется. Уже ближе. Понимаешь? Что он знает тоже. Раз, и он кадила, и все. Не надо больше, да? Одно слово. Кадила появляется. А в идеале, даже так, кадила нет вообще у нас. Я говорю, кадила, ну, из ничего появляется. И уже это нет. Вот так делал Господь, да? Две рыбки. Да, вот. И 12 кошниц объедков набрали. Накормил 5000 человек, кроме женщин и детей. Слово сделал? Или там фабрика была подпольная? Слово сделал? Да? Смотри. Моисей выводит людей в пустыню. Египтяне думают, идиоты, на смерть идут. Пустыня это было страшное место. Место дьявола, это место голода, мрака, голодной смерти, все. Поэтому они говорят, мы только на 3 дня. Даже 3 дня там провести страшно. Вообще всем надо. И никто из людей не задумался спросить, Моисей, хорошо, ну пойдем. Ну, а вот износится обувь, одежда. И что делать будем? Где возьмем здесь вот в пустыне одежду? В конце концов, все. Весь народ ходит голым. Курах обвязан только этим. Срамные места, да? Скот зарезали, ходили в курах. Вот. Поэтому Господь говорит слово. Пища не скудеет, одежда не будет изнашиваться, обувь не будет стираться. Говорит и все. И это происходит. Да? Священник на литургии словом говорит. Да? Показывает на хлеб. Да будет уба хлеб сей. Честное тело. Господа Бога спрашивает. Да? Он словом превращает хлеб в тело Христово. Словом. А вино в чаше превращает в кровь Христову. Такая сила слова. Причем здесь мы верим в силу слова почему-то. А в более маленьком деле не верим. Нет, там батюшка не может. Вот он только может хлеб превращать в тело Христово, а остальное он ничего не может. Почему?
Помолился Серафим, и малина выросла.
Ну, Серафим, мы не будем сейчас трогать. Давай вот кто есть. Все это история музейная, все прекрасно. Да, все. Мне интересует, вот мы живые люди, я, батюшка ваш, вот это, вот что у нас конкретно происходит. Вот я сейчас вам служу литургии. И вы что, хлеб будете есть? Он одинаковый, что здесь, что антидор, что вот хлеб нарезанный. Спросили. Что это, знак равенства? Нет, да? Мы же понимаем, мы ощущаем это, не только умственно верим, да, мы ощущаем это, что это тело. Так вот. Но вы же видите, как я это делаю. У вас тогда уже нет алтаря, иконостаса, там все закрыто, все, вы ничего не слышите, не видите. Колдун взошел, там шуры-муры растоборили и выносит. Вы имеете такое преимущество, как не имеете никакие церкви. Вы все видите, вот, вот к вам 2 метра от вас. Все видно, все слышно, тут ничего не сыграешь, не спрячешь. Понимаете? Все как есть. Все, ну, все проверяется. Каждое слово уже проверить. То ли батюшка читает, или не то. Интернет в помощь. Понимаете? И это происходит. Вот столько можно увидеть интересного в нескольких обращающихся строк апостолов.